Добрый вечер.
Дмитрий, вы приехали в Пермь специально для Дягилевского фестиваля посмотреть на постановки. Как долго вы здесь будете и что уже успели увидеть?
Я буду 5 дней, еще 3 дня. Я успел посмотреть «Травиату», премьеру в 2 составах. Вот в субботу и в воскресенье, позавчера и вчера. И надо сказать, что с большой грустью думаю о том, что мне предстоит уехать в среду ночью, потому что я бы, конечно, с удовольствием остался, если бы было время до конца, потому что программа этого года, она какая-то, ну, особенно разнообразная и очень такая на разные вкусы, на самом деле. Вот.
Ну, давайте с «Травиаты» начнем. Несколько слов, если можно. Я поделюсь чуть-чуть своим впечатлением. Посмотрела предпремьеру, на премьере не была, только предпремьерный показ, но было все отточено. То есть у меня ощущение было, что я на премьере. Было все отточено, не останавливали процесс. Читаю каждый день различные впечатления о «Травиате». Не самые разные, но в основном всем понравилось. Все в шоке немножко от некоторого формального подхода. Формальный театр стал вот узнавать, что это такое. Вы можете объяснить, что такое формальный театр и
уникальность его? Ну, смотрите, это такой тип театра, который называется театр Роберта Уилсона. Да, он совершенно, это очень особая история. И есть такое, ну, довольно глупое мнение, да, но оно очень расхожее, да, что если ты увидел, посмотрел один спектакль Роберта Уилсона, то как-то вот ты видел, значит, все остальные, да. Но точно так же можно сказать, что, я не знаю, там, если ты прочитал один роман Достоевского, ты читал все остальные. Потому что это художник с совершенно сформировавшимся индивидуальным стилем, и действительно уже много лет он работает примерно в одном направлении, но точно так же, повторяю, можно сказать про любого великого художника. А Уилсон, безусловно, это одна из... Ну, наверное, сегодня, дай бог ему здоровья, он там вполне уже в возрасте, это, наверное, ну, самая крупная фигура современного театра, причем не только драматического, музыкального. Вот в его случае вообще очень сложно говорить, потому что он начинал с самого начала с таких синтетических постановок, в которых и музыка, и слово, и театр объединялись. Как бы в чем его особенность? Да, мы привыкли к тому, что, по крайней мере, в там более или менее традиционной системе координат, что театр в какой-то степени, он копирует жизнь, да, ну вот как есть там в изобразительном искусстве, вот там даже не столько реалистическая, сколько фигуративная живопись, да, которая строится на том, что она копирует, я не знаю, там, предметы, людей, какие-то, не знаю, ситуативные моменты и так далее, да. Но есть точно так же живопись абстрактная, да, или, да, которая не ставит своей задачей рассказать какой-то сюжет, да, а вот она просто сама по себе какая-то, да, искусство ради искусства. А вот с Уилсоном та же самая история, да, это такой театр ради театра, да, причем всякая жизнеподобие, натуралистичность, она как бы выжигается каленым железом, да, он любит говорить о том, что вот как бы для него самое ужасное, что может быть, это там психологизм и натурализм, да, и, конечно, это вызывает там при первой встрече это вызывает шок. Я очень хорошо помню, как в свое время в первые спектакли Уилсона начали приезжать на гастроли в Россию в там начале 2000-х годов, и это, конечно, всегда потрясение, да, потому что ты привыкаешь к совершенно другому и даже к каким-то более радикальным формам театра, но это нечто совершенно особенное. И здесь вот там вчера даже мы как-то вот вели обсуждение с коллегой в прекрасном фестивальном клубе после спектакля. Это, кстати, отдельная тоже история, да, спектакль закончился поздно, и в 23:00 биток, набитый фестивальный клуб, что, конечно, говорит о интересе и публики, и вообще ее какой-то включенности в процесс. Так вот, мы говорили о том, там было очень тоже много вопросов по поводу Уилсона и по поводу его стиля. Мы говорили о том, что, ну, смотрите, вот вы же смотрите там какую-то, я не знаю, ну, прекрасную картину, даже там не современного искусства, а, я не знаю, там какой-нибудь натюрморт, да, вы же, как бы, вам же не нужен какой-то сюжет, или вы не считываете какую-то историю, которую вам художник, а вы наблюдаете за тем, там, как потрясающе выписано, я не знаю, это даже не 18-го, а Айвазовского какого-нибудь, да, как фантастически выписана там деталь. «Морская волна», да, как вот там он играет красками. Это... театр Уилсона и спектакль «Травиата» ровно то же самое.
Да? Он играет светом.
Он как бы дает нам возможность насладиться тем, чего в нашей повседневной, обыденной, да нельзя обытовленной жизни, состоящей там из мелочей и суеты и так далее, и, значит, там гаджетов и компьютеров и телевизоров, да, он дает нам нечто совершенно другое. Он нас погружает в какой-то совершенно такой медитативный транс и показывает нам красоту. Причем не такую как бы буржуазно-мещанскую, да, к которой там мы привыкли, ну, которая более или менее там нас может, предположим, окружать, да, а вот такую рафинированную красоту в чистом виде, да. Вот. И, собственно, я просто последнее там закончу какую-то свою большую телегу, да, он прекрасно на встрече с публикой вот в субботу в том же самом фестивальном клубе он так, ну, дал вполне недвусмысленную как бы, ну, рекомендацию, да, как смотреть его спектакли. Прекрасное было сравнение. Да, он сказал о том, что вот он в пятницу после спектакля вышел на, значит, проведя там какое-то количество, значит, десятков часов в театре, да, он вышел на улицу вечером и увидел прекрасный закат. Значит, да, и он его как-то так вот заворожил, как-то, как там розовое перетекает, значит, в сиреневое и так далее, и так далее, да. Вот мы же, когда смотрим на там рассвет или закат, или, я не знаю, там грозу наблюдаем, да, вот нам же просто нравится, это просто
мы
этим...
любуемся.
Да, мы любуемся, за этим как бы удивительно увлекательно наблюдать, да. Вот Травиата дает примерно такое же как бы с театральной точки зрения, хотя на самом деле там очень много всяких как бы подводных течений, но это уже как бы такой второй план, и даже как бы о нем говорить, ну, не то чтобы не очень хочется, да, там как бы каждый видит в этом столько, сколько он может, сколько он хочет увидеть, а вот как бы вот этот первый план, да, он абсолютно очевидный.
Еще называют эмоциональным театром.
Абсолютно, нет, конечно. И это самое главное, что когда Уилсон, допустим, работает в музыкальном театре, в оперном, да, это особая очень важная история. Он, собственно, в этом смысле является, конечно, таким, ну, реформатором, очень важной фигурой для оперного театра, потому что что такое опера, да, это чистая эмоция. То есть обычно вот это вот либретто, да, которое печатается в программках, краткое содержание там вот чего-то, да, это, в общем, на самом деле имеет отношение скорее вот там к какому-то процессу, да, там, как композитор сочинял, да, это те костыли, которые нужны были композитору, чтобы создать эмоцию, да, то есть опера – это перетекание одной эмоции в другую, одного состояния в другое, да, и, скажем, там, психологический театр в опере, да, он как-то вот эти вот, так сказать, он ставит сюжет, да, и это, ну, очень часто идет в некое противоречие с там, эмоциональностью музыкальной партитуры. Да? А у Уилсона это абсолютно... То есть он на самом деле он освобождает ту эмоцию, которая заложена в музыке, и дает ей прозвучать наиболее полно. Да? Особенно как в случае... Да, это, кстати, надо сказать, что даже в случае с таким востребованным художником, как Уилсон, который работает во многих театрах ведущих мира, да, у него довольно редко, я бы сказал, встречается такой контакт с музыкантами и с дирижером, как это произошло в Перми. Да, тут как бы вот идеальное слияние.
С Теодором Курезицем в том числе.
Да, 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 да. И вообще надо сказать, что не только, конечно, он как бы главная здесь фигура по музыкальной части, но вообще весь состав певцов. Вот я посмотрел два спектакля, и дирижер, который участвовали в работе над этим спектаклем, прекрасный, растущий от года к году Валентин Урюпин, который начинал как кларнетист значит, вместе с Теодором Курензисом, как оркестрант, и который становится просто совершенно замечательным музыкантом, да, как дирижер. Он дирижировал вторым спектаклем, это был совершенно другой спектакль, очень акварельный, очень нежный, очень хрупкий. И это, кстати, тоже большое, как это как говорит о достоинствах режиссуры Уилсона, да, что это такой как бы объем, да, в который в зависимости от того, кто стоит за пультом, наполняет совершенно разным содержанием музыкальным. Да? Вчера, например, на той же самой встрече в фестивальном клубе там были зрители, которые специально ходили на два разных состава, и они тоже говорили о том, что совершенно разные впечатления.
Какие зрители уникальные. На Травиату сложно было купить билет, потому что она за два дня закончилась, угу. А люди успевали и понимали, что будет два состава и на один день,
нет,
и на
весь. Вы знаете, я вам скажу, что я видел... Во-первых, надо сказать, что публика в Перми это... так сказать, город с там мощнейшими, во-первых, культурными традициями, вы это прекрасно знаете, особенно традициями музыкального театра, да, еще, так сказать, там и даже не только, конечно же, во времена Исаакяна, но и раньше, да, там, собственно, 80-е,
публика.
Конечно, публика искушенная, она в нескольких поколениях совершенно очевидно, эта культура воспитана, зрительская, да, но и, конечно, так сказать, там вот последние годы то разнообразие репертуарное, которое предлагается, да, совершенно очевидно, что публика откликается, хотя, надо сказать, что вот на меня вчера произвело крайне сильное впечатление. Вот мы как-то, значит, там я просто помню, лет 5 назад, когда, значит, вот история с Курениным в Перми только начиналась, мы как-то говорили о том, что вот как прекрасно там, значит, что культурные туристы, значит, с России, со всех, значит, концов России приезжали в Пермь. И вот вчера я в некотором изумлении обнаружил, значит, вот там среди своих соседей по партеру не только, значит, каких-то там столичных людей, да, которые, ну, как-то вот и в Петербург ездят куда-то, я не знаю, там, в Новосибирск, Екатеринбург, куда-то еще, да, и в Пермь, естественно, но и каких-то совершенно людей из регионов России, которые как-то вот...
Отслеживают.
Отслеживают, и просто совершенно очевидно, что, причем я говорю, а вот как-то вы там только на тревиатом, говорят, нет, вот мы на несколько дней, чтобы там захватить еще что-то. И это, конечно, очень круто, потому что ты видишь, как вот, собственно говоря, вот эта правильная культурная политика, она аккумулирует культурный туризм, которого все мы хотим, который мы наблюдаем там на Западе, предположим, когда речь идет о фестивалях не в столицах, да, а где-то в регионах, да, что, конечно, очень оживляет жизнь. Но вот то, что я наблюдаю в последнее время, да, это то, что регионы понимают, что не только, значит, какие-то истории, которые завязаны на центр, да, или на контакты с центром, а то, что мы должны делать что-то свое, чтобы поддерживать вот нашу там региональную или городскую общность, публику, культуру и так далее, и через это, конечно же, понимаете, как бы культура, она, конечно, прекрасна сама по себе, но вообще, на самом деле, она работает только когда это какая-то общественная история социального строительства.
Ну,
да?
И когда она нужна властям. У нас же был кризис зимой, когда,
да,
вы помните, да, никак не подписывали договор Курензису, и многие уже с ним попрощались.
Но вот это я как раз только хотел сказать, да, что здесь, конечно, прекрасно, когда, например, там вот воронежский губернатор Гордеев понимает, что ему нужен Платоновский фестиваль, камерный театр, и там, значит, не только легендарный камерный театр, но там, значит, он реконструирует сразу несколько площадок в городе, потому что он понимает, что через культуру он выстраивает у себя правильные связи в обществе, да. В этом смысле в Перми, ну, дай бог, значит, понимаете, это, конечно, тоже исключительная совершенно для России ситуация, такая поддержка разных ведущих культурных институтов в Перми в такой степени. Понятно, что возникают проблемы, да, но вот, конечно, не нужно забывать об этом властям, да, только поддерживать максимально. И понимаете, тут же, опять же, такая есть иллюзия, да, что вот там кризис, он везде кризис, да, и, ну, собственно, если вы посмотрите там на западную историю, там точно такие же урезания бюджетов, не знаю, посмотрите на Испанию, где просто рухнуло все после кризиса 2008 года, да, но там люди понимают, что если они не будут поддерживать культуру, это значит, что вообще уровень жизни, и не только уровень жизни, а вот все, что связано с общественными связями, начнутся какие-то нарушения, и начнутся проблемы. Вот об этом забывать не нужно.
Но многие не так восторженно относятся к Курензису. Кто-то говорит, развалил там Пермский оперный, только из «Царской невесты» осталась классическая. То есть классика ушла, и многих это раздражает. И кто-то говорит, не будет денег, Курензис уйдет. Тоже такое мнение.
Но смотрите, значит, во-первых, я вам скажу, что мы знаем примеры. Я не буду называть, что называется, они там более или менее всем известны, примеры культурных институтов, которые завязаны на одного человека. Это скорее, хотя на самом деле в регионах тоже довольно много, но это скорее столичная история. Вот в Петербурге есть там крупный музыкальный театр, в котором все заточено под одного человека. Как только этот человек уезжает на гастроли, все рушится. И, в общем, как бы люди ходят только вот на, значит, на конкретного человека. Я могу сказать, что вот там просто авторитетно заявить, как человек, который смотрел и с Курениса, и без Курениса спектакли, и оперные, и балетные. Ну, друзья, значит, во-первых, начнем с того, что в Перми достаточно уникальный случай вообще для там музыкальных театров, потому что музыкальные театры, как известно, бывают либо оперными, либо балетными. И есть там в мире очень небольшое количество примеров, когда в рамках одного театра существуют две мощные труппы и две мощные традиции. И в этом смысле, ну, смотрите, значит, есть там прекрасная оперная история, есть выдающаяся история балетная. Я вот как бы предвкушаю «Лебединое озеро» от Алексея Мирошниченко, и все то, что Алексей Мирошниченко делает, ну, это честь и хвала, да, там Пермь один из, всегда был там одним из крупных таких балетных городов, да, но вот в последние годы это просто одна из балетных столиц России, не номинально, а фактически. Значит, уже не только как бы, то есть, понимаете, это, значит, это значит, что Курендис поддерживает это, и я скажу сейчас страшную вещь, об этом нельзя говорить, но, так сказать, он и финансовые потоки, наверное, распределяет как руководитель театра таким образом, чтобы и балетную компанию поддерживать в том числе. А помимо этого, вы сами прекрасно знаете, и все жители города Пермь, и посетители оперного театра прекрасно знают, да, что не только с Курендисом есть, существуют прекрасные проекты, да, камерные концерты, очень важная история, огромное количество каких-то приглашенных людей, которые приезжают и работают с коллективами оперной труппы и оркестра, да. То есть здесь это очень такая, понимаете, как бы просто вот с точки зрения менеджмента правильно организованная история, да. Понятно, что Курендис невероятно востребованный человек, и он не может быть привязан там к одному месту, хотя у него эксклюзивный контракт, насколько я знаю, вот он не работает с другими российскими коллективами, это прекрасно, да, что у Перми есть такой как бы эксклюзив, да, и уникальная возможность. Но вместе с тем это очень правильно выстроенная просто вот то, что называется программная архитектура. Да? То есть более или менее качество, оно сохраняется всегда. Да? В том числе, когда за пультом нет Теодора Курендиса. А есть люди, с которыми он работает, люди, которые прошли его школу и которые соответствуют высочайшим критериям музыкального качества и вообще художественного, да? Которые приняты в Пермском театре оперы и балета. Вот.
Я знаю, что на окончание съезжаются музыканты чуть ли не со всей России, чтобы исполнить Густава Малера симфонию номер 6 на закрытие. Вы уже не останетесь.
Я, к сожалению, не останусь, да, но...
Но вы сказали, что очень насыщенная программа, и она разная. Несколько слов.
Вот смотрите, значит, это тоже такой специфический крайний пример для России. Он скорее вот как-то на Западе, да, распространен, когда у нас как-то так, что если вот фестиваль проводится в театре, то он заточен там либо под драматическую, если это драматический театр, либо под оперно-балетную, да, программу, либо под там оркестровую программу. Значит, ну вот смотрите, значит, вот у нас была Травиата, да, там сегодня концерт... Значит, ну вот все, естественно, пойдут в 7 часов вечера на органный, в органный Люка зал, на концерт Люка де Барга, да, там триумфатора конкурса Чайковского. Ну, например, в 10 вечера я просто призываю, я надеюсь, что нас услышит еще, значит, какое-то количество людей, в только что открывшейся частной филармонии «Триумф» концерт фантастического бельгийского ансамбля вокального «Грен де ля Воа», да, это абсолютно разные, значит, тот мейнстрим Люки де Барга, который сейчас очень коммерчески востребован везде, и совершенно такая, такая специфическая история, старинная музыка, бельгийский ансамбль прекрасный. Ну, вот, например, да, там на закрытии шестая симфония Малера, потом там какие-то камерные концерты замечательные. Ну, это там прекрасная общественная программа, которая в фестивальном клубе проходит, да, которая тоже, она не заточена исключительно на там вот культурную составляющую, да, там какое-то количество, не знаю, там йога, занятия с детьми и так далее. Это городской фестиваль. И в этом смысле я бы сказал, что в России не так много примеров такой разнонаправленной программы.
А вы смотрите кино?
Если да,
вы, сейчас очень ведь много. Волна сериалов, я не знаю, на сериалы тратите время?
Да, ну, вы знаете, как, ну, как, когда это какие-то очень значимые... Сейчас,
например?
«Фарго». Так. Вот «Фарго» — это выдающийся сериал, да? Обязательно. Я вот только вчера рекомендовал своим друзьям. Вот, так что обязательно «Фарго».
Спасибо большое. Я так понимаю, что на почти все постановки, которые выходите, выходите бесплатно. И это, наверное...
Нет, это не так.
Нет?
Это не так, потому что...
Ну, прям билет последний в спектакль, куда вы покупали сами билеты.
Вы знаете, я могу сказать, что вот в Малый драматический театр на премьеру «Гамлета» Льва Додина, понимаете, это иллюзия, что...
Критик может ходить везде.
Нет, на самом деле... Что нам везде рады, да, это зависит, конечно, от там твоих взаимоотношений с театрами. Ну, вот, например, на спектакль Додина «Гамлет», я, поскольку у меня непростые отношения с театрами, и у моих коллег, на самом деле, у многих с разными театрами какие-то специфические взаимоотношения, я покупал билет, вот, довольно дорогой. Так что это
по-разному. Потому что вы когда-то про них что-то написали, что им неприятно было?
Вы знаете, не только, но просто потому, что как-то в России почему-то считается, что, ну, То есть существует как бы такая вот, что критика должна быть только комплементарна в целом, да, то есть как бы критика интересна тогда, когда она помогает решать какие-то проблемы, да, вот свои. Соответственно, публикации должны быть исключительно комплементарными. Я писал очень по-разному, но просто как-то, видимо, у театра есть какой-то круг таких своих, свой пул, да, ну, точно так же, понимаете, как, не знаю, там есть правительственный пул журналистов, да, наверное, это нормально, то есть я не могу сказать, что я как-то отношусь к этой ситуации как-то проблемно, да, если мне вот как-то очень хочется, очень надо, как бы купить билет, нет никакой проблемы, да. Сегодня там в эпоху социальных сетей, вот я могу сказать, что и это действительно в абсолютном большинстве случаев так, что и для театров, и для каких-то культурных институций отзывы в социальных сетях, вы это сами прекрасно знаете, имеют гораздо едва ли не большее значение, чем публикации в прессе. То есть критик сегодня – это критика может быть каждый, да? И, допустим, я не знаю, там отзывы так называемых простых зрителей, они простых не существуют, потому что мы точно такие же зрители, да? Просто, ну, как-то вот мы выделены были, да, там в какое-то время. Я думаю, что, честно говоря, вот профессия профессионального критика, она скоро умрет. И останутся блоги, останутся отзывы пользователей, да. Это совершенно нормально, это прекрасно. И, конечно, есть такая иллюзия, что кто-то обладает более экспертным мнением, а кто-то нет. Но поверьте, что, и опять-таки мы это прекрасно знаем, что иногда зачастую вот там ты в социальных сетях встречаешь мнение едва ли не более аргументированное и как бы глубокое, чем те мнения, которые ты читаешь сегодня в газетах, например. Вот.
Не нужно бояться писать.
Наоборот, наоборот.
В своих впечатлениях. Спасибо большое. У нас в гостях был обозреватель издательского дома «Коммерсант», музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанцев.
Спасибо.
До свидания.